говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Вы можете больше не тратить время на чтение соцсетей. Два раза в неделю я пересказываю вам все самые интересные посты и дискуссии. В последние дни в сети обсуждали комментарии Путина по поводу отравления Навального, день рождения Никиты Михалкова и, конечно, белорусский протест. Как обычно в это время года, Путин выступил перед участниками дискуссионного форума «Валдай», на этот раз по видеосвязи. Валдайские речи президента всегда примерно одинаковы. В них он ругает Запад и провозглашает Россию спасителем мировой цивилизации. Исключением не стало и это выступление. Самое интересное оказалась часть с ответами на вопросы, в которые президент впервые публично прокомментировал отравление Навального.
Если бы фигурант, о котором вы говорите, власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал.
Коллекция определений, которыми пользуются в Кремле, чтобы не произносить фамилию Навальный, пополнилась выражениями «фигурант» и «этот гражданин», отмечают в сети. Наталья Геворкян.
Вообще для президента страны невозможность произнести имя одного из граждан этой страны начинает выглядеть некоторым психическим заболеванием.
Данила Гальперович.
Мы на самом деле уже являемся свидетелями нескольких его маний или фобий. Имя Навального, имена и вообще все о дочерях, гомофобия на физиологическом уровне, сальная шутка, сказанная в явно неподходящей обстановке, реальное удовольствие от славящей его толпы, при хорошем знании о том, что толпу собрали по приказу. Набор тот еще, конечно.
Георгий Плужников.
Все на выборы фигуранта Российской Федерации.
Блогеры строят предположение, что будет, если Путин назовет Навального по фамилии. Упадет метеорит, случится всемирный потоп, ядерный взрыв. Есть даже теория, что Навальный – это пароль от ядерного чемоданчика, поэтому его нельзя произносить вслух. Другие теории предлагает блогер Сталин ГУЛАГ.
Зная о трепетном отношении обитателей Кремля ко всему сверхъестественному, нельзя исключать, что этот бесконечный поток эвфемизмов к фамилии Навальный имеет мистическое начало. Например, на одной из аудиенций со старцем Путину сказали: «В тот момент, когда ты произнесешь фамилию, которую произносить нельзя, или назовешь его имя, все твои пропагандисты тут же потеряют способность врать и больше никогда не смогут говорить ничего, кроме правды. У работников ЦИК отнимутся руки, и они не смогут фальсифицировать выборы, а дубинки росгвардейцев превратятся в цветы». И он так поверил в это пророчество, что распорядился изобрести чип за 14 миллиардов 88 миллионов, который с тех пор вживляют каждому сотруднику администрации. Этот чип блокирует в мозгу все слова на «Н» из 9 букв. Другого объяснения у меня нет.
Но шутки шутками, а в словах Путина была и содержательная часть. Федор Крашенинников.
Путин подтвердил, что лично решал, когда Навального можно отпустить в ручном режиме. А помните, были такие омские врачи, которые рассуждали, транспортабельный Навальный или нет. И вот выясняется, что они просто ждали, что Путин решит.
Александр Плющев.
Получается, Путин официально опроверг нетранспортабельность Навального, о которой нам всю дорогу говорили омские врачи. Как только он дал распоряжение Генпрокуратуре, фигурант, о котором мы говорим, в одночасье стал не только выездным, но и транспортабельным. Путин исцеляющий.
При этом раньше пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин к отправке Навального в Германию отношения не имеет, и комментаторы об этом не забыли. С другой стороны, все и так понимали, что если бы Путин не выпустил Навального из страны, тот так и остался бы умирать в омской больнице. Очень доходчиво объясняет это главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В программе «Будем наблюдать».
Послушайте, Путин сказал правду. Именно он сопровождал всю историю с Навальным, его решение. И даже не столько, сколько выпустили. Если вы посмотрите то, о чем мы с вами говорили прямо-таки в августе тогда, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, я же вам подробно рассказывал, что получить разрешение на прилет этого самолета, так как оно было получено, было невозможно без Путина. Вот невозможно, во-первых, потому что стояли ограничения по пандемии. Во-вторых, потому что это иностранный самолет, который должен получить пролетные документы вне графика там, рейсов. В-третьих, потому что он летит над Уралом, над, извините меня, оборонными городами, если вы посмотрите, как он летел. Это особый порядок разрешения. Итак, смотрите, что происходит. В течение 3 часов с момента запроса Федеральная пограничная служба, Федеральная служба безопасности, Министерство иностранных дел дает разрешение иностранному самолету прилететь в Россию. Так бывает без президента? Еще раз, 3 часов. Когда пытались получить полетный документ про вылет, очевидно, что эвакуация Алексея Навального тоже должно было получить обратный пролет самолета и эвакуация Навального разрешение Путина. Ну, кому это не очевидно было до вчерашнего дня, те просто, как бы их оскорбить, ненаблюдательны.
Сам Навальный отреагировал на комментарий Путина постом, в котором в очередной раз обвинил президента в причастности к отравлению.
Вчерашние слова Путина еще раз убеждают меня. Именно он заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла нетранспортабельность. 2 месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет. Это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы.
Прокремлевские телеграм-каналы и журналисты-пропагандисты активно возражают. Телеграм-канал «Незыгорь».
Никакого госзаказа на Навального не было. Путин четко обозначил свое место над схваткой. Сама история с Навальным – это некий мутный конфликт интересов субъектов игры, в который серьезно хотят вписать системные институты. Решение увезти Навального в Берлин принимал лично Путин. Это важно. Навального личным решением Путина вывели из-под любых угроз, даже осознавая, что ситуация будет использована против Кремля. Путин фактически дал понять, что в этой истории он над игрой. Сильный игрок, принимающий самостоятельные решения, играющий как с внутренними элитами, так и с внешними.
Маргарита Симоньян.
Если бы в России хотели отравить Навального, его бы сбила машина.
Интересно здесь и то, зачем Путину потребовалось наперекор словам Пескова раскрывать свою роль в отправке Навального за границу и провозглашать себя спасителем. Майкл Наки на своем YouTube-канале высказывает мнение, что президент России пытается хоть немного поправить незавидное положение, в которое он себя загнал предыдущими попытками отовраться.
Более того, он, немножечко и допустил, что могло быть отравление, намекая на то, что, значит, не только Кремль, не только власть может травить оппозиционеров в России. Это тоже не совсем правда, я бы сказал, совсем неправда, но тут уж чисто на вашу веру остается. Тем не менее, интересно, что Путин к этой риторике перешел, а более того, сказал, что в целом Навальный, опять же, не называя его по фамилии, мог бы и реальной политикой заниматься. Видимо, вот это движение на попятную, это потому, что они буквально сами загнали себя в угол. Из-за того, что поначалу они долго настаивали на самых безумных версиях, причем противоречащих друг другу, и про, значит, отравление спецслужбами Британии, Германии, про алкоголь, про, значит, сахарную диабетическую кому, про самогон, про все что угодно, да, и тем самым раздражая других западных лидеров, общественность в целом, раздражая лично Макрона. Он, значит, рассказывал Макрону, что вот якобы Навальный и сам себя вполне мог отравить, делать ему больше нечего. И, видимо, настолько глубоко себя закопали, что пришлось либо дать какие-то гарантии другим западным лидерам, либо как минимум сейчас вот строить вот эту вот хорошую мину при плохой игре, намекая, что и не обязательно мы, а вообще, может, мы готовы к сотрудничеству, а может быть, даже и с самим Навальным. Это говорит нам лишь о том, что положение очень они оценивают свое плохо.
А еще это говорит нам о том, что если по факту отравления Навального до сих пор не возбуждено уголовное дело, здесь тоже наверняка не обошлось без личного распоряжения Путина. А значит, президенту наверняка известно много интересных подробностей о том, кто, как и зачем травил оппозиционера. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Тема этого выпуска – комментарии Путина по поводу отравления Навального, личный праздник Никиты Михалкова и белорусский ультиматум. «21 октября Никита Михалков отметил 75-й день рождения. Владимир Путин наградил его званием Героя труда и выпил с ним шампанского, конечно, по видеосвязи».
Я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия. Уважаемый Никита Сергеевич, у вас много всяких наград, премий, лауреатских значков и отечественных, советских, российских, зарубежных. Некоторые по самому названию говорят о многом. Вот за вклад в мировую культуру, например, одна из иностранных наград. И сегодня вы знаете уже об этом, эта информация есть в СМИ, о том, что мною подписан указ о награждении вас звездой Героя Труда Российской Федерации.
Герой труда – это, кстати, довольно прибыльное дело. За это полагается существенная прибавка к пенсии и еще кое-какие блага, отмечает Маргарита Горских.
Оказывается, Никита Михалков, как герой труда, теперь сможет получать дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30,5 тысяч рублей, а также имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте и скидку на оплату ЖКХ. Не толкните в метро.
35 тысяч рублей. Для большинства россиян это не просто прибавка, это в два раза больше, чем средняя пенсия, которая сейчас не превышает 15 тысяч рублей. Но, конечно, для Никиты Михалкова это наверняка не такие уж существенные деньги. И вообще, его интересуют не деньги, а культурные ценности. Причем не все, а исключительно традиционные. Так он ответил президенту.
Вы знаете, мы, когда работаешь только ради денег, и наград никогда не хватает. Всегда кажется, что чего-то не хватило тебе. Мы совсем не для этого работали, и для меня, скажем, вот в это тяжелое время достаточно чрезвычайно важно, что вы как-то обратили внимание на то, чем мы занимаемся. Сегодня, Владимир Владимирович, я понимаю, насколько тяжело вам, да вообще людям тяжело, потому что мы находимся в окружении. Мы сегодня единственная страна, если не брать Азию и Африку, которая сохраняет и борется за сохранение ценностей христианства, вообще культурных ценностей, ценностей традиционных.
И кто же еще защитит эти ценности лучше, чем Владимир Путин? Подытожил Никита Михалков, поднимая бокал.
Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете, я, поверьте, искренне предан без лести. Ваше здоровье, дорогой.
Этот фрагмент беседы с Путиным блогерам особенно понравился. Рустем Адагамов.
Предан без лести. Михалков процитировал девиз графа Аракчеева. Хотелось бы посмотреть, как Никита Сергеевич по своей привычке станет нелестно отзываться о Путине, когда тот уйдет из власти или в мир иной. Но, видимо, уже не доведется.
Твиттер «Коза, лось, бык».
Никита Михалков – однолюб. Он всегда оставался верен только действующей власти, вне зависимости от того, кто к этой власти приходил.
И сложно сомневаться в том, что Михалков стал героем именно этого – страшно громадного и страшно бессмысленного труда, считает Александр Невзоров.
Герой труда, получен Никитой Михалковым, вполне заслуженно. Но на медали, вероятно, должно быть маленькое уточнение. Еще одно слово. Мартышкинова. Звучит же еще круче герой Мартышкиного труда. Своими фильмами Никита Сергеевич создавал идеологии. Сперва советскую, потом державно-российскую. Это тяжелый, самоотверженный и, что очень важно, абсолютно Мартышкин труд. Эти идеологии уже мертвы. А последующие поколения захоронят их глубже, чем сибирскую язву в спецмогильниках.
Для многих все талантливое, что успел сделать Михалков, оказалось перечеркнуто его нынешней деятельностью, каналом «Бесогон ТВ» и поддержкой самых мракобесных тенденций последних лет. Михаил Золотоносов.
Интеллектуально Никита Михалков давно умер. Случилось это вскоре после того, как он сыграл Александра Третьего в фильме 98 года. А с воцарением Путина этот труп начал активную жизнь, омерзительную во всех своих проявлениях. Причем намеки на это были видны еще в 95 году. Генетику не обманешь.
Сейчас единственная польза от творчества Михалкова в том, что он может служить отрицательным примером, пишет Владимир Демчиков.
Михалков мне маленькому казался необычным и умным, не похожим ни на кого, совершенно точно вызывал интерес. Оказывается, так можно. Потом я вырос, что-то в голове поменялось, и Михалков перестал меня интересовать. В общем, чего там, режиссер из моего детства, никуда не денешь. Ну да, потом он как-то утух. Поменялась киносреда, пришло западное кино, кончился советский кинематограф, кончилось то советское культурное наречие с его многозначительными умолчаниями и так далее, на котором он умел изъясняться в 70-е. И он фактически перешел на другой язык. А это тяжелый переход, трудно удержать равновесие. Вот и он не удержал. Можно как-то относиться к тому, что он, начиная с кончины Советского Союза, говорит и снимает. Говорит он почти всегда какую-то оголтелую ерунду. Снимает, судя по всему, тоже. смешно припадает к сапогу вождя. Но будем все-таки благодарны человеку. Парень он заметный, умеет быть на виду. И, глядя на него, нет-нет, да и удержишь себя от чего-нибудь, чтобы не превратиться в Михалкова. Тоже какая-то польза.
Интересно, что бесы начали интересовать Никиту Михалкова еще тогда, когда он не считал для себя зазорным бывать в студии «Радио Свобода», вспоминает журналист Елена Рыковцева.
«Бесогон-то родился на нашем радио в прямом эфире у Анны Качкаевой. Это был март 2009 года. Обсуждали судьбу Союза кинематографистов, с председательством, в котором Никита Сергеевич никак не хотел расставаться. Но из шуточной подачи своего оппонента Николая Достоля уже всерьез назвал бесами отдельных сопротивляющихся. И, видимо, так ему понравился этот образ, что он понес его дальше по жизни и донес до сегодняшнего юбилея и до звания Героя труда».
А вот фрагмент той самой беседы.
Кто-то там чего-то использует, и кто-то там черные силы стоят. Это кто такие?
Бесы. Где?
Бесы.
Бесы, бесы.
Точно? Это точно, я тебе скажу, бесы.
Ну так кто это? Кто это? Кто эти люди?
Бесы. Ты прав совершенно.
Ну, все, Николай, дали возможность.
Это смешно.
А что смешно?
Это смешно, потому что, в общем-то, виноваты бесы, да? Что у нас, так сказать, вот так, вот, как сказать, все, что...
Коль, бесы?
Все нарушения, все...
А ты все верующий, Коль? В Бога веруешь? Да. Если ты веруешь в Бога, должен верить и в бесов. Они есть.
Но я не знаю,
что. Все, про бесов закончили, потому что Александр вам
отвечает. Я их не знаю. Среди моих коллег, членов Союза, я их не знаю. Ну, ты их, может быть,
а я их вижу.
А вы их видите.
А ты только хвостом, только стул, не трогай.
А, то есть я тоже к этому сообществу отношусь, понятно.
И все-таки многие считают Никиту Михалкова не только большим лизоблюдом, но и большим талантом. И жалеют, что этот свой талант он разменял подобным образом. Олег Кашин на радио «Комсомольская правда» назвал Михалкова одним из людей, определяющих эпоху. И заодно процитировал Захара Прилепина, который тоже так считает.
Захар Прилепин в свое время очень хорошо на вопрос, а кого вы выделяете из вот великих современников, сказал: два имени – Эдуард Лимонов и Никита Михалков. И, в общем, понятно, как бы, противоречие, наверное, в этом маленьком списке, но, по крайней мере, я повторяю ту же фразу, конечно, и Лимонов, и Михалков, и вот другие люди того же масштаба, как бы от них ни плевались какие-то, что называется, правильные люди, именно они определяют и нашу эпоху, и нашу культуру, и наш... не знаю, язык в самом широком смысле, не только лингвистическом.
Но надо отметить, что с этим мнением солидарны не только те, кто разделяет взгляды Никиты Сергеевича. Наталья Барабаш.
Скажу сразу, я не сторонница взглядов Михалкова. Смотреть его без огона не могу органически. И стараюсь не слушать никаких его выступлений, особенно если речь идет о политике. Не могу видеть, как средненькая, любящая власть личность дожевывает огромный талант. Но... сейчас на Михалкова обрушилось такое огромное народное ведро помоев, что травля кажется беспрецедентной. Ни один педофил, ни один детоубийца, серийный насильник или террорист не удостаивался такого дружного поругания и совместного оплевывания. Да полно! Что такого ужасного сделал этот человек? Думает не так, как вы? Поддерживает власть? Ну так имеет право думать, как ему хочется. Это не он ворует миллиарды на оборонке, выпускает пустышки вместо лекарств, повышает пенсионный возраст, оптимизирует медицину. Почему же люди, ответственные за это, не вызывают такого бурного народного гнева? Потому что пинать ярких, знаменитых и талантливых гораздо приятнее, чем чиновников. И безопаснее, к тому же. Почитаешь так высказывание праведно негодующих, так режиссеры есть причина всех российских бед. Убери Михалкова, и жизнь в стране сразу наладится.
Если навсегда вычеркнуть из жизни Никиту Бесогона, то придется отказаться и от всего хорошего, что с ним было связано, пишет в блоге на сайте RTVI Юрий Сапрыкин.
Выбирая, как оценить юбиляра, мы на самом деле делаем выбор, который к Михалкову отношения не имеет. Готовы ли мы отказаться от какой-то части себя, отменить то, что отзывалось на Обломове и рабе любви, ту способность к сочувствию, жалости, смеху сквозь слезы, с которой имел дело ранний Михалков, и оставить только часть, которая собирает улики, разбирает дело и выносит справедливый приговор? Какие мы для нас самих дороже? Те, что умеют различать прошлое и настоящее, искусство и жизнь, грех и грешника, или те, что размашистым росчерком стирают с карты запятнавшие себя жизни, культуры, страны? Не скорблю. Слово за тобой, хороший человек.
И некоторые хорошие люди нашли для Михалкова хорошее оправдание. Не он такой, жизнь такая. Елена Мясникова.
Да просто пожалеем всех. Такой клан – Михалковы, Суриковы, Кончаловские. Угораздил их черт родиться в России с умом и талантом. У Пушкина с душой и талантом. Но тут народная версия больше подходит. И с очень большим желанием выжить и не упустить свое. Талант ушел, свое приумножилось. В иной стране, быть может, душа и талант, и достоинство, и деньги бы сохранились. Грустная история.
Соглашаться с этим или нет? Отвергать наследие Михалкова целиком? Или оставить себе какую-нибудь часть и грустить ли по этому поводу, каждый выбирает сам. С вами «Цитаты свободы». Подборка мнений из соцсетей на актуальные темы последних дней. Выпуски цитат в текстовом виде вы можете найти на сайте «Радио Свобода». В воскресенье 25 октября истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы тот прекратил полицейское насилие, освободил всех политзаключенных и сложил полномочия. Лукашенко, конечно, не выполнил ни одно из этих требований. Это вряд ли стало для кого-то сюрпризом, и воскресная демонстрация стала одной из самых масштабных за все время белорусских протестов. На самую большую с августа демонстрацию Лукашенко ответил и самыми жесткими с августа полицейскими мерами. Очередные зверства силовиков снова оказались запечатлены на многочисленных видео. Одну из подборок таких видеороликов опубликовала на своем YouTube-канале видеоблогер Оля Токарчук с таким комментарием.
Очередной раз в народ кидали светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями в абсолютно мирных, абсолютно безоружных людей, которые просто вышли высказать свою гражданскую позицию. Поэтому каждый, кто проигнорирует ультиматум, он предатель. Лично для меня. Извините, но это так.
Возмущенных комментариев много не только у белорусских, но и у российских блогеров. Дмитрий Навоша.
Где там Путин говорил, хотя бы безоружным людям в спину не стреляют? В Беларуси зачем-то решил взять на себя еще и кровь белорусов через спонсорство и покрывание лукашизма. Крови сегодня снова прилично. Светошумовые, резиновые пули, газ против абсолютно мирных маршей в Минске и других городах.
Глеб Морев.
Лука – реальный дегенерат. Ничего глупее бессмысленного использования гранат невозможно придумать. Зато они идеально создают картинку, погруженной в хаос страны.
Сталин ГУЛАГ.
ОМОН устраивает самые настоящие погромы. Вламываются в квартиры в поисках протестующих. Белорусам пора признать, что всю эту садистскую свору мирными митингами не победить. Упыри воспринимают не насилие за слабость.
Главный вопрос – что дальше? И демонстрации, и жестокие расправы с протестующими продолжаются уже не первый месяц. И пока не видно, чтобы одна из сторон была готова сдаваться. На понедельник оппозиция объявила всеобщую забастовку. Возможно, это стоило сделать раньше, например, в сентябре. Но, с другой стороны, белорусам виднее, комментирует на телеканале «Дождь» Глеб Павловский.
Ведь это вопрос готовности вот этих самых дворовых структур, например, которых не было еще в августе-сентябре, они только сложились сейчас. И сейчас это уже реальная сила. Вот, я не знаю, есть ли что-то подобное на заводах. И в этом смысле это самая проблематичная часть ультиматума.
То вот, есть будет... согласятся ли в больших государственных компаниях, собственно, идти на эту забастовку, да?
Да, потому что это ведь вопрос еще к менеджменту, скажем прямо. Все-таки в больших компаниях, на больших фабриках это не вопрос правкомов, которых там нет реально. Это вопрос к менеджменту. Согласится ли он примкнуть? Это серьезный вопрос. Мы не можем с вами ответить сегодня на этот вопрос. Мы не знаем.
Многие блогеры сомневаются в том, что с истечением срока ультиматума ситуация кардинально изменится. Эль Мирит.
Говоря откровенно, пока я скептически отношусь к эффективности этой меры, просто потому, что помимо морального авторитета у своих сторонников за Тихановской более нет ничего. В первую очередь, структура управления. Без организационной структуры даже ресурсы, будь они у Тихановской, особого значения не имеют. Не будь у Ленина штаба в Смольном, вряд ли бы у него получилось сделать что-то 25 октября 2017 года. Такого штаба у Тихановской нет. Пока нет или нет вообще, отдельный вопрос, но на данный момент его нет. А потому и заявленный ультиматум ультиматум и объявленная забастовка – это, мягко говоря, авантюра, которая в случае провала, а если она так и останется авантюрой, то провал неизбежен, серьезно подорвет даже нынешнее не слишком весомое положение самой Тихановской и протеста как такового. Но посмотрим, может, там есть какой-то козырь в рукаве, а может и нет.
Сомневаются в результативности ультиматума и провластные блогеры. Армен Гаспарян на канале «Соловьев Лайв» считает, что протестующие показали свою неготовность к реальной борьбе тем, что не захотели сражаться на улицах с ОМОНом.
На улице же понятно, когда ультиматум выставляется, то уже люди как-то начинают, должны действовать. Что мы увидели в Минске? Категорическое нежелание участников акции протеста встретиться с ОМОНом. Для меня, как ветерана движа там 90-х годов, это странно. Как только на горизонте появлялись какие-то представители ОМОНа, в массе своей колонны разворачивались и рассасывались по другим улицам.
Между тем, в Беларуси не разделяют этих настроений. Многие уверены, что Лукашенко утратил контроль над ситуацией, и все идет по плану оппозиции. Артем Шрайбман.
Мало что имеет такое же значение в политической борьбе, как то, у кого сейчас инициатива. Сентябрь был месяцем, когда власть, казалось, прочно взяла инициативу в свои руки. Сейчас происходит обратный процесс. Первый акт ультиматума Тихановской получился. Протест вернулся, как минимум, к ранне-сентябрьским числам. Испугавшись снова растущих чисел на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать, выпускать еще политзеков, ускорять свою реформу Конституции или включать новый уровень репрессий.
К этой оценке присоединяется Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
По факту Лукашенко занимается самоповторами и ходит в рассуждениях по кругу, лишний раз доказывая, что не управляет ситуацией, а лишь реагирует на нее.
Протестующие настроены на продолжение даже в случае, если забастовка не удастся. Андрей Жвалевский.
Случится большая забастовка, удивлюсь и обрадуюсь. Несколько заметных забастовок, просто обрадуюсь. Ничего не случится, не проблема, работаем дальше. Очень скоро наш инертный рабочий класс заметит, что зарплата закончилась. И тогда все получится само собой. А мы продолжаем движение к победе. Следующее воскресенье – Хэллоуин. Думаю, хотя бы на этот день карнавал вернется на марш во всей красе.
Хотелось бы верить, что у белорусов все получится. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!